отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина, в студии биолог, физиолог Антон Захаров. Здравствуй, Антон.
Привет.
Добро пожаловать. Не буду скрывать, с Антоном мы давние товарищи, поэтому эта встреча не случайна. Не случайно еще и потому, что Антон может нам с вами рассказать о формировании пола у человека. То есть, проще говоря, почему мужчины становятся мужчинами, а женщины – женщинами. И определенно ли это, и постоянно ли это в нашей с вами жизни, начиная, конечно же, еще с утробы матери. Но начну я, пожалуй, с политического момента, без которого сегодня наука, по-моему, не существует. Феминистское общество, гендерная революция, не идентификация родителей по половому признаку. Я говорю сейчас о таких пунктах в Евросоюзе, как родитель 1, родитель 2, ну и так далее. К чему все это приведет, если учитывать то, что факторы внешней среды влияют все-таки и на половой отбор, и на развитие патологии? Посмотрим в масштабе, так сказать.
Ну, я не футурист и не люблю футурологию, поэтому сказать что-то определенно, к чему это приведет, уж с точки зрения физиолога я точно не могу. С точки зрения такой моей личной и человеческой, ну, на мой взгляд, это должно привести к тому, что многие люди станут жить легче, станут жить в большей гармонии с собой, и в целом это приведет к положительным и классным и полезным результатам.
Но смотри, вот ты видишь в этом исключительно плюсы. А то, что стирается таким образом граница между мужчиной и женщиной в идентификации, самоидентификации в том числе, соответственно, ну, стираются какой-то функционал, наложенный не только природой, но и обществом. Природа, я имею в виду, что мужчины сильнее, ловче, быстрее, да, природой так заложено. Женщины умеют рожать детей и вынашивать их для начала. Вот, собственно, стираются вот такие физиологические границы, ну и психологические, как следствие. Разве здесь только одни плюсы?
А мне кажется, что этих границ никогда и не было. И, в общем, современная физиология в каком-то смысле это подтверждает. Об этом сегодня будем говорить. Эти границы всегда существовали только в головах людей, которые их ставили, и никаких реальных границ там, в общем-то, и нет. Поэтому не то чтобы эти границы стираются, просто мы открываем глаза и начинаем видеть, что жестких границ, в общем, как нигде в биологии, на самом деле, и нет просто.
Угу. Ну, хорошо. Давай начнем тогда сначала и поговорим о том, как и по какой причине закладывается пол человека. Заметь, я не спросила, где, да? А как и по какой причине?
Тут много просто моментов, и про пол человека можно говорить долго, но общая логика, общая мысль, которую хочется сказать в самом начале, что это сложный, многоступенчатый процесс, и как любой сложный многоступенчатый процесс, на каждом этапе этого процесса могут происходить какие-то поломки, какие-то нестыковки, и в результате картинка может получаться сложной. Значит, классическая часть, известная, очень простая, которую все учили в школе, может быть, кто-то помнит, кто-то не помнит, но она заключается в том, что в тот момент, когда встречается мамина яйцеклетка и папин сперматозоид, они несут хромосомы. Хромосомы — это такие молекулы ДНК, это такие длинные, большие, значит, молекулы, много раз свернутые, на которых записана информация о том, какие белки будет производить организм, а эти белки, в свою очередь, будут определять, каким этот организм станет до определенной степени. Он определит возможности этого организма, которые потом, соответственно, будут реализованы или не реализованы в зависимости от того, что вокруг этого организма будет происходить. То есть это важно. Сначала есть гены, из генов получаются белки, но этого недостаточно, потому что после того, как из генов получились белки, эти белки должны превратиться в организм, в его поведение, а на него будут влиять всякие окружающие события.
Да. Да?
Это такая общая логика. Так вот, с точки зрения генов, то, что учили в школе, все просто. Есть вот эти самые хромосомы. Одна пара этих хромосом называются половые, и эти половые хромосомы есть две штуки. Y и X. Соответственно, если у будущего ребенка будут две одинаковых X-хромосомы, то это будет девочка. Если будет X и Y, это будет мальчик. Соответственно, все женщины производят только яйцеклетки с X-хромосомами, других у них нет, да, им неоткуда их взять. А мальчики могут производить, мужчины могут производить X или Y, да. Поэтому, собственно, пол будущего ребенка определяется случаем, но случай это в большей степени зависит от папы, чем от мамы. От мамы он не зависит вообще никак, mm-hmm. потому что у мамы вариантов нет. Это будет в любом случае X-хромосома. А папе сперматозоид принесет либо X, либо Y, и в итоге получится либо мальчик, либо девочка.
Я сейчас надеюсь, что никто не начнет искать некий сакральный смысл в том, что отец ответственен за пол человека будущего.
Ну, я надеюсь, самое главное, что многие отцы, которые обвиняют своих супруг в том, что не того ребенка родила, задумаются, что вообще-то...
На самом деле это их ответственность.
На самом деле это их ответственность.
Если уж говорить. Хорошо. А есть ли момент, когда весы, ну, я условно выражаюсь, качаются то в одну, то в другую сторону? То есть еще, может быть, какая-то стадия развития яйцеклетки или на другой стадии, когда это уже не яйцеклетка, вот когда... То мальчик, то девочка. Нет такого?
Есть такое. Точнее, сейчас поясню. Тут логика в чем? Что, окей, встретились вот эти хромосомы, но этого, естественно, недостаточно. Угу. Дальше у нас должен получиться организм. Яйцеклетка, да, оплодотворенная, превращается в так называемую зиготу. Да, это самый ранний период зародышевого развития. А потом она начинает делиться. И до определенного момента, на самом деле, никакой разницы заметной, видимой, которую мы можем обнаружить между мальчиком и девочкой, и будущим нет. Да?
Но тут уже вот ученые могут сказать, эта зигота превратится и сформируется в мужчину или в женщину, или еще нет?
Могут. Значит, у зиготы не могут. У сперматозоида яйцеклетки, у сперматозоида нельзя определить, какая внутри находится хромосома, не разрушив его.
Так.
То же самое с зиготой. Да, невозможно определить, какая хромосома находится внутри, не разрушив ее. Но, значит, когда зигота уже несколько раз поделилась, угу. да, когда зародыш состоит уже из какого-то количества клеток, там 8, 16, 64, можно одну клеточку забрать, не повредив сильно при этом зародыш, да, это потом восстановится, и посмотреть, а кто же в итоге получился. Угу. То есть заранее запрограммировать этот процесс невозможно, а проверить можно.
И вот на этом этапе никакого различия между мальчиком и девочкой еще нет.
Мы физиологического никакого
физиологического,
различия не знаем.
Понятно,
да,
они одинаковые,
да. Они одинакового размера. У них одинаковые, значит, белки пока выделяются. Они ведут себя абсолютно одинаково до какого-то момента. Значит, что происходит дальше? Дальше эмбрион потихонечку развивается, и где-то через 8 недель, да, то есть где-то в районе второго месяца, происходит следующий важный этап. Значит, в чем он заключается? Будущие половые клетки начинают активно включать те гены, которые находятся на половых хромосомах. Да? Значит, соответственно, активно начинают включать именно мальчики те гены, которые находятся на Y-хромосоме.
Угу.
А девочки их включать не начинают. Соответственно, если у мальчика этот ген не включится в определенный момент времени, то ничего дальше и не произойдет.
Не произойдет мальчика, а произойдет девочка.
Совершенно верно, да. К этому я вел, что, собственно, в этом смысле женский пол базовый для человека.
Вот! Ты просто сам подошел к следующему моему вопросу. Почему, если отец вообще-то ответственен, отец равно мужчина, ответственен за пол будущего ребенка, то женский пол называют базовым? Мне кажется, логично, чтобы ученые называли мужской пол базовым.
Базовый он в том смысле, что если ничего не трогать, если никак не включать, ничего не менять и никак не воздействовать, то тот вариант, который как бы был, превратится в женщину. Собственно,
хорошо.
Поэтому у мужчин есть соски.
А что является заводным ключиком? Что включает или не включает, соответственно, гормоны?
В норме само наличие вот определенной области на Y-хромосоме обеспечивает процесс превращения эмбриона в мальчик. Да? То есть если эта область есть, то гены на ней включаются, она начинает производить белки, эти белки запускают кучу всяких разнообразных процессов, которые приводят к тому, что вот эти будущие половые клетки начинают выделять вещества вокруг.
Ты сказал, если эта область есть. А представьте все, уважаемые слушатели, Y-хромосому. Вот эта область находится на короткой ее части, на плече.
Да, на коротком плече.
Да, и, собственно, ты говоришь о том, что если оно есть. Но Y-хромосома, в принципе, или есть, или там все две X-хромосомы.
Есть.
Давай интрижку подвесим, все-таки такую небольшую. Хотя тут очень все логично, как и большинство вещей, мне кажется, в природе. Физиолог Антон Захаров в студии «Комсомольской правды». Через несколько мгновение мы продолжим передачу данных.
Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
В эфире передача данных. Физиолог Антон Захаров. Говорим о том, как формируется пол человека. И не только о людях будем говорить сегодня, естественно. Это я слегка анонсирую вам. И о том, есть ли существенные, мощные различия между мужчиной и женщиной, на которые сейчас вот такой прессинг на эти различия, а с другой стороны, пожалуйста, резолюция ООН о том, что мы называем сейчас гендерной революцией, и в Евросоюзе совершенно феминизируется общество, у нас же качали совершенно в другую область. В общем, мир сошел с ума на этой почве, на мой взгляд. Но мы
или
с тобой...
образумил.
Слушай,
наконец-то.
Мы с тобой сейчас на разных сторонах. Я даже не знаю, кто на светлый, кто на темный. Время покажет, как говорится. Да? И, собственно, но мы остановились на том моменте, что вот момент превращения зародыша в мужчину или в будущего мужчину или в будущую женщину. И ты говоришь, если включаются, соответственно, гены на Y-хромосоме. Так если это девочка, там нету этой Y-хромосомы.
Вот обычно да, обычно и нет, да, поэтому, соответственно, обычно ничего не включается, и если не включилось, то идет другая программа развития. Что это значит? Это значит, что когда включается вот эта область на Y-хромосоме, она параллельно другую программу выключает.
Да, но смотри, допустим, там есть Y и X, то есть у нас это мальчик, да?
Да.
Но бах, и что-то пошло не так. И это короткое плечо буквы Y не включается. Что идет не так и что происходит?
Может быть по-разному. Может быть повреждена Y-хромосома. Может произойти вообще очень интересная штука, у которой два вывода. Значит, дело в том, что хромосомы в тот момент, когда они еще формируются в организме папы и мамы, в тот момент, когда еще половые клетки формируются, да, сперматозоиды и яйцеклетки, там обязательно разные хромосомы обмениваются друг с другом кусочками. У большинства хромосом это абсолютно частое, регулярное событие, и оно необходимо для того, чтобы в итоге получались такие как бы лоскутные хромосомы, которые чуть-чуть стоят как бы из одних генов, чуть-чуть из других,
чтобы разнообразие. Чтобы новый человек получился, да, и
да.
Сохранение вида произошло.
Совершенно,
да.
Чтобы разнообразие было больше, чтобы потомство было более разнообразное и приспособлено ко всяким факторам.
Да.
Окружающей среды. Так вот, обычно с половыми хромосомами такого не происходит, потому что они разного размера, разной формы, им физически просто друг с другом присоединиться трудно. Но иногда между ними тоже происходит вот, такая вот такой обмен участками. И в таком случае вот этот кусочек с Y-хромосомы, да, вот этот кусочек короткого плеча может переселиться на X-хромосому.
Да ты что?
И прийти, соответственно, например, да, может прийти в мужской организм, в мужские будущие половые клетки без этого кусочка. В таком случае, да, он просто не включится, хотя вся остальная часть хромосомы будет.
То есть, подожди, я сейчас переведу на доступный язык. Получится у нас мужчина внешне с половыми мужскими признаками, нет?
Нет. Получится в таком случае, получится внешне женщина с женскими признаками, значит, может быть, даже с нормально работающей, функционирующей половой системой, хотя обычно нет, да, сейчас про это отдельно скажем, но самое главное, да, у нее генотип, да, у нее будет XY. Это, на самом деле, редкость. Чаще бывает другое. Чаще бывает, когда просто вторая такая половая хромосома не попадает в женский организм. Тогда у нее только одна хромосома это. Тогда у нее, соответственно, одну хромосому меньше, чем у других людей. Это называется синдром Тернера. И это бывает в таком случае.
Я только пирата Тернера знаю. А что он открыл? Кто рождается?
Рождается девочка, но с некоторыми физиологическими особенностями. Еще раз, называется синдром Тернера. Одной хромосомы, вот этой половой второй дополнительной хромосомы не хватает. Это синдром Тернера, это отдельная штука. Там много сложностей, которые потом включаются, потому что, на самом деле, для нормального развития там, половых клеток и всего на свете нужны обе хромосомы. Вот, но больше такой человек будет похож на девочку, внешне будет похож на девочку.
Ну, в принципе, вот процесс закладки гендера мы обсудили. А вот в чем разница между полом и гендерной идентичностью?
Ну, на самом деле мы сделали гигантский скачок пока, потому что мы дошли до того, пока, и это важно, и поэтому я на этом остановлюсь, мы дошли до того, что у нас либо, соответственно, включилась мужская программа, либо не включилась, но дальше после того, как мужская программа включилась или женская программа включилась, будущие половые клетки начинают формировать вокруг себя половые железы. Дальше половые железы, соответственно, начинают выделять гормоны. Эти гормоны действуют, соответственно, на те структуры, которые потом станут гениталиями. А потом, еще через несколько месяцев, половые железы снова начнут выделять гормоны, и эти гормоны подействуют теперь уже на мозг.
Ой, я об этом еще поговорю. Я просто поэтому и сказала. Закладка.
Да, ну просто от этого до гендера еще как бы вагон и маленькая тележка.
А мне казалось то, что разговор между полом и гендерной идентичностью это немножко отвлеченное от биологии или физиологии процесс.
В том-то и дело, что у нас с одной стороны есть половые признаки, есть внешние половые признаки, есть, соответственно, половые железы, есть, значит, генотип, да, то есть какие хромосомы в нашем организме есть. Эти вещи могут сочетаться друг с другом совершенно мозаичным образом, да, могут быть женский генотип, при этом мужские признаки, мужской генотип, при этом женские признаки, значит, женский генотип с большим количеством мужских половых гормонов, мужской половой генотип, мужской генотип с маленьким количеством мужских.
У нас получается очень много полов, если уж дробить.
В этом смысле получается, что у нас никакой четкой границы, то, с чего мы начали, нет.
Нет четко мальчика и четко девочки, все ничего. Черно-белое.
Нет, не так. Четко мальчики и четко девочки есть, но кроме четко мальчиков и четко девочек есть еще всякие промежуточные варианты.
И сколько их вы посчитали, ученые?
Ну, много разных. Это много разных случаев. Они каждый индивидуален. Я думаю, что мы сейчас какие-то из них затронем. Ну, не знаю, около десятка, наверное, наберется.
Да, но это ты говоришь о поле или о гендерной идентичности?
Я говорю в этот момент именно о поле.
О поле, да. То есть все зависит от количества гормонов, от того, как они работают и так далее.
Ну, от кучи всяких.
Хорошо. Хорошо, давай тогда разберемся, что такое гендерная идентичность, чтобы все точки над «и» поставить.
Да, а гендерная идентичность, соответственно, никакого отношения не имеет к этой вещи, точнее, не то, что никакого отношения не имеет, связано каким-то очень сложным, противоречивым и неоднозначным образом, но каким-то образом связано. И гендерная идентичность – это то, кем человек себя считает сам.
Так, ну там же гормоны-то действуют и влияют на его мысли.
Что-то там происходит. Что-то там происходит. Мы этот процесс знаем плохо, он сложный, его трудно изучать. Эксперимент на людях такой поставить нельзя. Общество, большинство обществ во всем мире, как бы не были они открыты и там толерантны и все что угодно, еще не исследовали этот вопрос достаточно глобально и широко. Это очень трудно отделить от культурных влияний. Короче, вот чисто методологических проблем
для
исследований ужасно много. Угу. Но суть в том, что сейчас считается примерно так, что есть вот гендерная идентичность. Это то, как кем считает себя человек. Есть мужчины, которым кажется, что они женщины. Есть женщины, которым кажется, что они мужчины. Такое встречается, да. Это может быть в разной степени. И может быть некомфортно от этого до такой степени, что они решат сменить пол. И может быть не так некомфортно. Они будут просто переодеваться в другую одежду или что-нибудь в таком духе.
Да, но а всегда ли, если мужчина ощущает себя женщиной, а женщина мужчина, они не традиционно сексуальной ориентации?
Абсолютно не обязательно.
Не факт.
Абсолютно
это обязательно надо было сказать.
Да.
Это не ради красного словца, а чтобы... Но чтобы, потому что это не...
Это третья грань.
Да, это коррелирующие такие штуки в нашем мире, и обо всех них нужно говорить вкупе.
Да.
И вот сейчас смотри, мы сказали, гендерная идентичность... Пол. А
сексуальные предпочтения.
Да,
три разных истории.
Ты меня до этого, так сказать, упрекнул в том, что я перескочила, но мне логично кажется именно сейчас спросить, что, смотри, эстрадиол формирует, программирует, лучше сказать, мозг на то, чтобы он стал мужским или женским. Возвращаемся на стадию, в стадию, так сказать, зародыша.
Да.
И, соответственно, в чреве у матери что-то там формируется благодаря вот воздействию эстрадиола. Ученые знают, в чем заключается это программирование? Ну что это такое, Гэндальф в виде эстрадиола взмахнул палочкой, и мозг стал мужским или женским?
Значит, по поводу...
И что это вообще такое?
Да, по поводу эстрадиола нужно, значит, во-первых, эстрадиол – это женский половой гормон, один из основных. Но мы знаем про эстрадиол, что он программирует мозг грызунов, на то, чтобы стать более мужским в определенный момент времени. Мы предполагаем, что это происходит у людей, но мы не знаем точно, это именно он или какое-то другое вещество. Это просто минутка занудства.
Абсолютно согласна, потому что здесь важна точность. Хорошо, какое-то вещество, какой-то гормон. Да. Что такое более мужской мозг? Или более женский?
Это очень хороший вопрос. Почему? Потому что это тоже штука, к которой нужно правильно относиться. Вообще ни для кого, наверное, не секрет, что мальчики от девочек отличаются внешне, значит, по там, высоте, по росту, по тому, как развивается мускулатура, естественно, по строению гениталий, по строению, значит, половых желез и так далее, и в том числе известно, что если взять 1000 мужчин и 1000 женщин, то мы увидим среднестатистические различия между 1000 мужчин и 1000 женщин. Это действительно так. В этом смысле разница между мальчиками и девочками есть. Известно статистически, что там есть какие-то задачки, которые мужчины в среднем выполняют лучше. Да? То есть, например, мужчины в среднем лучше выполняют там интеллектуальные задачки, связанные с мысленным вращением объектов. Да? То есть им легче...
Это из
того, что я помню. Их там много. Да? Они там чуть-чуть делают это лучше. Такая штука есть, но к этому нужно относиться очень правильно, потому что в каждом конкретном случае мы не можем сказать про конкретного мужчину или про конкретную женщину, как это у них.
Это статистическая выборка.
Да, совершенно верно. Получается что если вы видите конкретную женщину, она вообще-то говоря может вращать эти там мысленно вращать любые объекты лучше вот этого конкретного мужчины, и просто из того, что она мальчик, а он девочка, нельзя никакого вывода сделать.
Что еще делает женщина лучше или хуже мужчины через несколько мгновений в передаче данных?
Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Физиолог Антон Захаров. В передаче данных у микрофона Мария Баченина говорим о формировании получеловека. И сейчас мы говорим, в частности, об отличиях или схожестях между мужчиной и женщиной. Буквально несколько минут назад ты сказала о том, что 1000 мужчин отличаются от такой же 1000 женщин. И тем не менее, отличия эти в меньшей степени, чем между крайним мужчиной и крайней женщиной.
Между крайней женщиной и крайней женщиной, между крайним мужчиной и крайней женщиной. То есть на границе, вот среди этой 1000 мужчин будут какие угодно варианты. И отличия между крайним мужчиной и крайним мужчиной, да, они больше, чем отличия между в среднем всеми мужчинами и в среднем всеми женщинами.
Хорошо. Но что бы там ни было, это довольно-таки известный пример. А, собственно, в чем схожесть и разница заключаются?
Один из примеров я сейчас там сказал про там, какие-то задачки, связанные там, с мысленным поворотом. Есть какие-то другие примеры. Я, наверное, сейчас их не все могу корректно сформулировать, но примерно это звучит следующим образом, что у женщин, поскольку немножечко по-другому устроен мозг, значит, у них лучше развиты связи между разными отделами мозга внутри, как бы, полушария, то они там чуть-чуть лучше у них развито, как говорят, вот это очень, как бы, надо к этому аккуратно относиться, как говорят, там у них лучше развито ассоциативное мышление, чуть-чуть, да, вот, и так далее. Есть еще какая-то штука, основой чего являются какие-то изменения в мозге, и сейчас считается, что эти изменения в мозге закладываются в момент эмбрионального развития где-то в конце второго триместра.
Вот это то, что называется, ну, условно, конечно, выражаясь, с большой скидкой, мужским или женским мозгом.
Да, да.
То есть способности к тому, к чему не способен противоположный пол, да, или же больше, чуть больше, да. Хорошо, я просто специально это обговариваю еще раз, правильно ли я тебя поняла. А теперь о том, что сложнее. Проверь меня, права ли я. Смотри, мы знаем, что мужчине, уже я беру взрослого мужчину, проще превратиться операбельным путем в женщину посредством, соответственно, хирургического вмешательства, А женщине в мужчину гораздо сложнее. Если мы по большому гамбургскому счету настолько схожи, почему такая сложность?
Не, ну здесь только хирургическая сложность есть. Как бы отрезать проще, чем...
Нет, я сейчас не про то, что мы скальпелем делаем. Я сейчас про гормональную терапию.
А,
и про ее влияние на организм, женский или мужской.
Здесь сложность заключается в том, что... гормональные вообще явления в женском организме сложнее, потому что они носят циклический характер, регулярный, сложный циклический характер. И в этом смысле перепрограммировать как бы вот эту систему, это трудно. Для этого нужно прицельно ее как бы сильно и хитрым образом менять. То есть, ну, курс гормональной терапии, на самом деле, будут проходить и мужчины, которые становятся женщиной, и женщины, которые становятся мужчиной.
Да, но очень толковый хирург, как раз который занимается именно этим, мне и открыл на это глаза, что из мужчины получается более полноценная женщина, чем из женщины-мужчина. Вот из женщины-мужчина полноценным не получится.
Ну, полноценная – это очень странная формулировка.
Ну, слушай, я художественного добавила, конечно, слово. То, что и половые органы будут, соответственно, полноценнее выглядеть, и волосяной покров, и изменение вторичных половых признаков. То есть вообще...
Я понял.
Ты понимаешь, как гормоны сработают на мужчину по одному, а на женщину недоработают. Да? То есть это будет недомужчина.
Я понял. Я думаю, что... Я бы, конечно, с большим интересом обсудил это с этим хирургом, да, или с эндокринологом, который занимается такими вопросами. Я все-таки не совсем специалист вот в этой конкретной очень такой медицинской части, но что мне кажется здесь важно просто сказать, про гормоны, да, и как они действуют. Гормоны могут обладать разным видом действия. Они могут обладать, с одной стороны, какими-то текущими эффектами, то есть это то, что происходит прямо сейчас. Это может занимать минуты, там, часы.
Подожди,
это действие.
Подожди, секунду, в тебе это постоянно, а у меня же циклично.
Не совсем так. В тебе это тоже постоянно, только в тебе эти постоянства меняются там с каким-то периодом, да. Вот, во мне это какие-то другие действия, но вообще гормонов много. Суть в том, что какие-то у них эффекты вот происходят прямо сейчас, а какие-то эффекты происходит раз в жизни и программируют, соответственно, организм на какое-то, на что-то новое. Значит, и такие программирующие эффекты, хорошо известно, что они происходят, значит, в процессе эмбрионального развития, например, когда формируются гениталии. Известно на животных, и считают, что у людей это так же, что такие программирующие эффекты, соответственно, происходят во время, там, ближе к концу второго триместра, когда мозги формируются, на них действуют половые гормоны, например. И известно, что, значит, такие программирующие эффекты есть, соответственно, в процессе полового созревания.
Но вот все у нас уже... через постель. Вот как ни крути, даже в утробе матери. И на мозг даже это самое действует.
Да, и вот, соответственно, как мы уже говорили, очень часто, во многих случаях, не во всех, но во многих случаях, наш организм устроен так, человек устроен так, что у него базовый пол женский, и для того, чтобы что-то изменилось, нужно включить какую-нибудь дополнительную штуку в определенный момент времени. Mm-hmm. Если вы ее не включили, она уже больше, ну, как бы время прошло.
Никогда не включили. Да. Поэтому наш пол постоянен на протяжении жизни, если вычеркнуть хирургическое вмешательство.
Да, в течение жизни у нас, в отличие от животных, он постоянен. Так,
ой, мы про животных обязательно поговорим. А давай прямо сейчас, почему бы нет. Какой вид на планете Земля наиболее выгодно устроился в плане гендера, в плане полового признака?
Ну, это, естественно, вкусовщина.
Секундочку, существуют объективные такие причины. Хочу, сегодня буду мальчиком, хочу, завтра девочкой. А не то, что хочу, а жизнь заставила.
Ну, это сложно, это требует большого количества ресурсов. И если можно было бы поступить по-другому, наверное, животные по-другому бы не поступали. Сменить пол – это дорогостоящая, скажем так, операция. Не
ресурсов
для людей,
для организма, да?
Но и для животных. Но такое в природе известно. Известны рыбы, значит, у которых в течение жизни пол может меняться. Обычно один раз, не несколько. Да? То есть не то, что они захотел туда, захотел сюда, но когда что-то, какой-то фактор меняется в их жизни, такое происходит. Например, вот есть, значит, всем известные рыбки-клоуны. Значит, про одну из таких рыбок-клоунов даже мультик есть про Немо.
Да.
Вот, значит, соответственно, вот эти рыбки-клоуны, они когда рождаются, они пока маленькие, они мальчики. У них, соответственно, мужские половые железы, они производят мужские половые клетки, а в процессе роста перестраиваются их половые железы, и вместо мужских половых клеток они начинают производить женские, соответственно, папа Немо на самом деле был мамой уже к тому моменту, как стал папой.
Согласись, у рыб все намного проще, потому что у них нету половых желез.
Гениталий.
Да.
У них попроще в этом
смысле. Да, у них просто, да, или икра, или, собственно, то, что оплодотворяет эту икру. А вот... Я слышала о животных, я сейчас не вспомню вид, отряд и так далее, которые в силу того, что вот в силу полового отбора могут становиться то мужской особью, то женской особью, даже сражаются сначала на то, что называется, у них называется фалсом, а потом, собственно, если проигрывают, то становятся женской особью.
Может быть, такое есть у каких-нибудь членистоногих, я бы не сильно удивился, но так не расскажу. Я могу сказать, что вот, ну, что-то точно есть, ну и про это, наверное, более известно, это всякие гермафродиты, это те, у которых одновременно, те животные, у которых есть одновременно и мужские, и женские, и гениталии, mm-hmm. и половые железы.
Но почему гермафродиты всегда стремятся быть мужчиной, когда речь идет о продолжении рода? В первую очередь они стремятся выполнить мужскую функцию, если не выходит, то становится женской.
Нет, не так. С гермафродитами не так. Значит, гермафродиты обычно... Гермафродитизм — это дорогая, опять же, штука, потому что это лишний орган, который нужно поддерживать. Если можно было бы от этого избавиться, они бы избавились. Но выгоды вот такого образа жизни, они перевешивают недостатки. А недостатки следующие. Гермафродитами обычно становятся те виды, представители которых очень редко встречаются друг с другом. Дождевые черви, улитки виноградные, да, они медленные, они живут поодиночке, у них не социальная структура, они встречаются очень редко, и на всякий случай, чтобы не пропала даром эта встреча, они готовы ко всему.
Слушай, перенеси улитку через дорогу, сэкономишь ей полжизни, как говорится, и вдруг даже встречу с судьбой обеспечишь.
Вот-вот, совершенно, совершенно верно. Поэтому у них, когда они все-таки встречаются в определенный момент времени, значит, они обмениваются половыми продуктами, да, они обмениваются спермой, будь это червяки, будь это улитки, они обмениваются спермой и, значит, принимают чужие сперматозоиды и сталкивают их своими яйцеклетками. То есть это такой обоюдный процесс, обоисторонний.
Так, а там что сработает, как Господь решит, да?
Нет,
так?
Почему? Нет. Еще раз. Улитка гермафродита оплодотворяет другую улитку, и та, в свою очередь, оплодотворяет эту.
Ну, то есть они...
Обе уходят довольные и беременные.
Супер! Подожди, если улитка или дождевой червь не встретили своего спутника жизни, сами себя они могут как-то оплодотворить?
Нет, у них как бы анатомически они устроены таким образом, что чаще всего, да, у большинства гермафродитов, что прохода от собственных сперматозоидов, от собственных мужских половых желез до собственных женских нет.
Секунду, пауки это решили давно. Наружное оплодотворение, пожалуйста.
Как бы трудно изогнуться иногда бывает, скажем так. К тому же пауки не гермафродиты.
Я знаю, но пауки это вообще чудесные существа, которые исхитряются делать такие вещи. Вот мечтаю, нам, людям, надо учиться у пауков и дельфинов. Это какие-то инопланетные гости на нашей Земле. Слушай, как считаешь, почему все-таки природа так решила, что за полчеловека ответственен папа?
Не почему. И тут есть даже простые аргументы. Это просто случай, потому что есть птицы, у которых все устроено абсолютно так же, только у них разные типы гамет, разные типы половых клеток приносит мама. Все остальное абсолютно то же самое, что
ты, мы. Ты сейчас почему про птиц? Это почему люди
потому
не летают?
Что есть, потому что нет. Потому что как бы одна и та же система, значит, в случае птиц, оказалось, что это называется гетерогаметный, то есть они производят половые клетки с разными хромосомами, да? Угу. У них гетерогаметный пол женский, и у них мама ответственна за пол ребенка, а у нас папа. А все остальное принципиально одинаково.
Почему ты сказал про птиц, а не про змей, крокодилов,
потому
жирафов?
Потому что у птиц это устроено одним образом, а у змей это устроено другим образом. У жирафов это устроено так же, как у нас. У птиц это устроено, грубо говоря, ну там, до определенной степени зеркально, а у змей, как и у крокодилов, это определяется вообще температурой, в которой яйца
созревают. Это удобно?
Это, кажется, ужасно неудобно, тем не менее, крокодилы как бы старше большинства видов, которые сейчас есть на планете Земля, поэтому, видимо, они как-то справляются, хотя кажется, что ужасно неудобно.
То есть, да, я догадаюсь, чем ниже температура, тем больше шансов, что мальчик родится.
Там по-разному бывает у разных видов рептилий, там бывает иногда, что это какая-то оптимальная температура, иногда, что это значит, вот действительно холодно-жарко просто. Я не помню, как конкретно у крокодилов.
Я почему так решила? Ведь потому что, когда начинается половое созревание у мальчика, то, соответственно, сперматозоиды становятся активны, им для этого жизнеспособны. Для этого им нужно понизить температуру градуса на 2, и, соответственно...
Это у людей.
У людей, да, про мальчика говорила.
У людей, да, это действительно устроено таким образом. Я могу путать, но, по-моему, у крокодилов ты действительно права. У них, когда температура повышается, включается определенный фермент, который превращает мужские половые гормоны в женские, и, соответственно, тогда это организм начинает развиваться по женскому пути.
Когда вы называете свою спутницу крокодилица моя, это недалеко от правды, потому что крокодилицы более страстные. страстные, горячие существа. Так что мы, женщины, можем не обижаться на этом. Но это так, минутка юмора, как говорится.
Зоологическая.
Да, да, тоже можно. Физиолог Антон Захаров в студии «Комсомольской правды». Передача данных еще идет, так что не отключайте свои радиоприемники. Мы продолжим через несколько минут.
Передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
В студии «Комсомольской правды» физиолог Антон Захаров. Говорим о том, как формируется пол у человека и как формируется он еще, например, у других видов живых существ, ну, чтобы сравнить, а все познается все-таки в сравнении. Но дошли мы до, пожалуй, высшей формы существования. Сейчас мы уже прошли и стадию зачатия, и стадию формирования в утробе матери.
Романтическая влюбленность, наверное.
Да, да, да. И почему, соответственно, и у кого папа, а у кого мама ответственна за формирование пола. Я напоминаю, у человека это все-таки отец. Так вот, почему некоторые мальчики, Антон, ощущают себя девочками, а некоторые девочки – мальчиками? И сейчас, секундочку, расскажу об эксперименте. Боюсь просто, что потом это будет неактуально. Был такой эксперимент, и это, кстати, на фоне гендерной революции сейчас звучит очень актуально. Когда девочек в детском саду поместили в комнату, то есть они играли только мальчишескими игрушками, а мальчики наоборот. Так вот, рано или поздно, я не помню, что там случилось с мальчиками, но девочки начали пеленать грузовички и машинки. То есть верно ли сделать вывод, что в нас заложено генетически формирование мозга женского, мужского, о чем ты это сказал, и что это не исправит даже операция, потому что ну, нельзя взять и набор генов пересадить.
Здесь несколько разных вопросов.
Давай,
на самом деле,
разбирайся
сейчас разберем
со мной.
Да-да-да, по кусочкам. Значит, мысль номер один. По поводу того, насколько... Начнем с конца, да? По поводу того, насколько в нас это определяется генами или не генами. Это нужно понимать очень четко, что мысль номер раз, что у нас, когда ребенок родился, на него уже повлияли гены, на него уже повлияло, значит, повлияли гормоны материнские, на него уже повлияла какая-то окружающая среда. Когда он родился, с самого детства на него уже повлияла та семья, в которой он живет. И, строго говоря, мы для того, чтобы отличить вот эти, значит, факторы, мы должны были бы либо иметь как бы другое человечество, либо провести эксперименты на этом ребенке, что неэтично, да?
Да.
То есть у нас все свидетельства только косвенные. Но мы действительно знаем, что в среднем, значит, дети разнополые играют в разные игрушки и немножко по-разному. Мы не очень знаем как бы точную причину, мы ее пока не умеем отличить.
Здесь уместно сказать, чтобы слушатели не запутались, потому что сейчас какой-нибудь отец или мать скажут, да моя дочка обожает машинки.
Это ничего
мы
не
сейчас
значит,
берем
как
да. Статистические величины, говорим именно о статистических выборках. Да,
то про есть... это я отдельно скажу, потому что это важно. Да? Значит, известно в среднем, что девочки там играют в игрушки больше, которые связаны с социальным взаимодействием, ну, типа вот пеленание, да, а мальчики больше в игрушки, которые можно как-то разобрать. При этом и такие исследования проводились. Пытаться предсказать по особенностям игры ребенка его будущие сексуальные предпочтения или его будущую гендерную идентичность не получалось ни разу. Да? То есть такие попытки были, но это не работает, потому что бывают разные случаи.
Это вот, кстати, недавно в нашем эфире Владимир Вольфович Жириновский сказал следующее по поводу уроков полового воспитания, за которые он сильно ратует, и даже проводил открытый урок показать боящемуся педагогическому составу, не знающему, что с этими уроками делать, как это нужно. И там прозвучала фраза...
Приятно удивлен.
Да, смотри, ну, вообще начинание хорошее, но прозвучала с точки зрения науки ошибочная фраза, которую я не стала оспаривать, что посмотрите в песочнице, разница. Если мальчик строит, то значит, он будет миролюбив и не вырастет, мол, так сказать, в будущем. А если он рушит, что противоречит, соответственно, это, да, научным изысканиям.
Таких выводов, конечно, делать нельзя. Это слишком далеко идущие выводы. Вот, но вернемся, значит, к тому комплексному вопросу, который мы обсуждали. Значит, мысль номер один. Мы не очень знаем причину, почему мальчики с самого детства отличаются в поведении от девочек, но почему-то отличаются. Значит, мысль номер два. Важное, что любое, если мы придерживаемся материалистического мировоззрения, любое наше поведенческое проявление имеет какую-то биологическую основу. Ну, просто потому, что мы так устроены, потому что любые слова, которые мы сказали, это как бы так или иначе какие-то там нервные процессы в нашем мозге, а эти нервные процессы каким-то образом в любом случае зависят от генов, да? Вопрос дальше заключается в том, насколько сильно, да? И обычно, когда мы говорим про какие-то связанные с поведением вещи, общий ответ примерно такой. В значительной степени зависит от генов, в значительной степени зависит от окружающей среды, в среднем примерно поровну, да? Но про каждый конкретный признак дальше это уже нужно узнавать, соответственно, отдельно и конкретно. Вот. Значит, и теперь самое главное, да, что можно ли это как-то изменить? Да, это вот третья часть этого вопроса. И здесь нет, опять же, прямых экспериментов, потому что на людях такие эксперименты проводить неэтично, но есть, соответственно, результаты разнообразных приводивых действий политик по тому, чтобы, значит, гомосексуальных мужчин отучить от гомосексуальности. Такие, не знаю, как это назвать, такие процедуры были распространены, например, в Америке в 20-м веке.
В Великобритании, да.
Да, значит, там были разнообразные варианты, как это делать, вплоть до того, что там были, значит, попытки использовать условное обучение, причем с отрицательным подкреплением, что имеется в виду, что показывали мужчинам картинки, значит, обнаженных мужчин и били током в этот момент, чтобы они отучились, значит, на них возбуждаться.
Да, ну, а после этого просто мужчины становились инвалидами, и есть исторические примеры великих людей, которые, к сожалению, пострадали вот
да,
из-за этого.
Да, типа Тьюринга.
Да, вот, именно про него я сейчас
говорила. Да. Такие примеры были много, и реально успешных, хотя было много разных процедур, ни одной не случилось. То есть мы имеем следующее, что мы не до конца, конечно, знаем, что на это влияет, но мы точно знаем, что пытаться это насильно изменить не работает. От этого не выигрывает никто. Ни те, кто пытаются это сделать, потому что они тратят силы, ресурсы, ни те, кого пытаются переучить, потому что это не срабатывает, и ничего в итоге как бы хорошего не происходит.
То есть мы, ученые, ну, извините, что я за всех в своем неученом лице, не знаем, почему мужчина увлекается мужчиной, и женщина его как противоположный пол, и возможность продления рода не существует.
Точные причины мы назвать не можем.
А неточные?
Неточные причины звучат следующим образом. Сейчас консенсус заключается в следующем, что происходят какие-то изменения в мозгу, в процессе внутриутробного развития.
А, еще так, и что влияет? Внешняя среда, скорее всего,
влияет,
да?
Или поломка, это неизвестно. Гена? Это неизвестно сейчас. Это могут быть какие-то генетические предрасположенности. Кажется, что они действительно есть. Это могут быть какие-то внешние факторы. Здесь есть всякие косвенные данные. Самый воспроизводимый эффект, самый как бы жесткий такой, да, который в многих исследованиях повторился и про который все более-менее уверенно говорят, ты удивишься, что такое. Наибольшим, как бы, наилучшим предсказанием того, что мужчина станет гомосексуалом, является количество его старших братьев. И если, соответственно, у него их 8, то вероятность того, что он станет гомосексуалом, увеличивается на 50%, что звучит очень сильно, но на 50% это типа там, не помню, с полутора, с двух до типа 5-6-7, что-то в таком духе.
Давай,
да?
Для слушателей еще раз повторим. Да, звучит это бредово с одной стороны, а с другой стороны, что значит сильно в научном мире? Это значит, что вот именно этот фактор в исследованиях причин гомосексуальности повторялся максимальное количество, наибольшее количество раз. Но это не значит, что это стопроцентное доказательство. Это всего лишь косвенная причина. Настоящего доказательства мы не можем добыть, потому что на людях экспериментировать запрещено. Это неэтично.
Да,
правильно?
Да, да.
Нам это нужно знать.
Что, про братьев?
Нет. Про то, что почему гомосексуалы становятся гомосексуалами, а лесбиянки лесбиянками.
Смотря для чего. Для...
Да вообще.
Сейчас я поясню,
да.
Смотря для чего. Для науки очень интересно. Чтобы понимать в деталях эти процессы, это действительно очень любопытно. Для принятия общественных решений, на мой взгляд, нет. Почему? Потому что мы знаем две вещи, которые, значит, для этого, на мой взгляд, необходимо знать.
Ох, не скажи, Антон.
Две вещи, сейчас скажу. Значит, вещь номер один. Это не, как бы невозможно никакую пропаганду устроить этого, да, то есть она не работает. Вещь номер два, изменить это невозможно, даже, наверное, три вещи. Вещь номер три, как бы, это не вредно, это не плохо, как бы, нет никаких научных причин пытаться это вылечить.
То есть
человечество
есть...
не вымрет.
Давай, с точки зрения науки, есть пропаганда, нет пропаганды. Если ты традиционной сексуальной ориентации, ничто это не изменит.
Да.
Это раз. Во-вторых, это не вылечишь, потому что не знают еще, болезнь ли это и как ее лечить.
Болезнью сейчас это не считают.
Да, но вот... Вот, ты просто в корень зришь. Я же и сказала, что это очень важно с социальной точки зрения научной разработки, чтобы доказать людям, законотворцам, да, о том, как с этим работать, как к этому относиться, чтобы током не лечили.
Как к очередному говорите. Варианту нормы. Как к особенности. Например, как к рыжим волосам, которых, вообще говоря, людей с рыжими волосами на Земле меньше, чем гомосексуалов. Но почему-то их не дискриминируют.
Рыжая Баченина сейчас немножечко так это, немножко замерло у меня сердце. Да, ты не шути, а то кто-нибудь
услышит. Я не шучу, я серьезно говорю.
И воспримет. А why not, как говорится? Так, ну, мне кажется, это даже не просто точка в нашей с тобой беседе, а некое многоточие. И мне кажется, тут нужно поговорить еще раз, а, соответственно, анонсирую я прямо сейчас встречу с твоего позволения без твоего согласия.
Ну, я сделаю все возможное.
Да, ну как, возможно, принудительным путем вернем тебя в передачу данных. Физиолог Антон Захаров был в студии «Комсомольской правды». Спасибо тебе огромное за интересную беседу.
Спасибо.
Ну, мне кажется, выводы каждый сделает сам для себя, если он внимательно слушал и немножко усмирил свои эмоции. А люди у нас горячие, да? Как крокодилица. Ну, мы об этом чуть выше говорили. Если вы тоже внимательно слушали. Всем счастливо.
Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.